Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Вместе с психологом. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12 часов и 6 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова, программа «Народный психолог». У нас в гостях Елена Соловьева, психолог. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте.
В ближайший час мы будем обсуждать магическое мышление. Елена, что это такое?
Ой, давно я ждала, что мы эту тему начнем обсуждать. Да. Макс не очень такие темы любит. Он говорит, я в них как-то по-мужски
воспользуемся
не очень,
да? Ситуацией, да,
мужское,
положением.
Мужское,
да?
Мышление, оно, да, кстати, меньше магическое.
Подвержено?
Да, нет, меньше подвержено, да, оно такое более логическое. Да. А женские, мы, женщины, подвержены очень сильно, но сразу скажу, что и мужчины с ярко развитым магическим мышлением есть, и, в общем-то, их видно, они отличаются от других мужчин. Что это такое? Это один из видов нашего мышления, который присутствует, во-первых, нашим предкам, то есть другие названия магического мышления. Магическое – это такое, знаете, обывательское название, чтобы всем было понятно. А в психологии мы называем это первобытное мышление, это понятие Фрейда, или дологическое мышление. Дологическое, то есть мышление, которое до логики. И, значит, во-первых, у предков, у наших, у дикарей, оно было в почете, только, в общем-то, этим мышлением они оперировали. А второе – это мышление ярко развито у детей. Соответственно, самый яркий пик развития магического мышления с 3-6 лет. И оно должно быть по возрасту. Почему? Потому что магическое мышление, оно помогает творчеству, оно помогает развивать ассоциативные связи, образное мышление. И поэтому ребенок, он должен активно фантазировать и вообще жить в своей созданной сказке, придавать животным человеческие черты, игрушкам человеческие черты. А потом, что должно произойти, к 10, примерно 11 годам, то есть к возрасту предпубертата, это мышление, оно должно угасать. Почему? Потому что должны по возрасту, если ребенок правильно развивается, развиваться другие типы мышления, а именно критическое мышление и объективное мышление.
Но бывает так, что не развивается это мышление.
Во-первых, бывает так, что плохо развивается. Вернее, происходит застревание. По Фрейду это называется фиксация. По Юнгу, я буду стараться сегодня вообще больше к Юнгу обращаться, потому что все, что связано с мистикой, магией, вообще конспирологией это, и мифологией, это через Юнга надо, так будет проще. Фрейд называл фиксацией, а Юнг это называл просто незрелостью. То есть если в каком-то возрасте кто-то не созрел из нас, ну, в детстве, то, соответственно, эта незрелость, она и будет нас всегда преследовать. Мы все время будем откатывать в детстве, и какая-то часть нашего восприятия останется детской. Это во-первых. А во-вторых, у нас наш внутренний ребенок до самой старости никуда из нас не исчезает. То есть у нас субличность ребенка, она все равно остается. Просто когда мы вырастаем, она перестает быть доминирующей, ну, потому что мы выросли. Но так или иначе, такие островки или остатки магического мышления, оно всегда остается с нами навсегда. Объясню, что это такое. Магическое мышление – это, ну, во-первых, вера в чудо, да, что оно существует. Во-вторых, это желание, чтобы это чудо происходило с нами. А в-третьих, это ритуализация. То есть мы празднуем Новый год, мы ставим елку, мы дарим подарки, мы говорим тосты, мы празднуем Пасху, печем куличи, мы поминаем усопших, да, у нас свадьба, это такой ритуализированный в чистом виде праздник, вот вы сегодня там про свадьбы говорили, да, там, то есть там нужно соблюдать определенные ритуалы, иначе это не свадьба, а просто попойка. А похороны – это не просто грустное, печальное событие, это определенный ритуал, который тоже помогает человеку примириться с тем событием, да, которое произошло. И поэтому мы, несмотря ни на что, то есть если вы, ну, условно, там, потянув руку или ногу, красную ниточку сюда цепляете, или если вы боитесь, что вас сейчас какое-то ваше действие сглазит или что-то не получится, вы делаете...
Или не буду рассказывать, что,
да,
ой, что-то
я планирую. Да, я помолчу, счастье любит тишину. Да, ну или если вы там активно на свадьбе воруете невесту, там туфельку и так далее, то, в общем-то, вот они, пожалуйста, эти остатки магического мышления. И они в нас во всех есть. Единственное, что мы можем ими управлять, и мы на них не опираемся. Ну, то есть в норме мы на них не опираемся, мы понимаем, что это просто в нас есть.
А есть люди, которые опираются, которые в своей жизни строят соответствие вот с какими-то приметами, с ритуалами.
А вы таких не знаете?
Знаю.
И дело в том, что, во-первых, это жутко модно, и жутко модно это было всегда. Это не сегодня, это не сегодняшняя примета времени. Если мы с вами обратимся, ну, к вообще к древним временам, то там, в принципе, люди жили только магией, они только исключительно в это верили. Если мы сегодня вдруг с вами затронем тему сказок, то в общем-то...
Язычество.
Да, старославянские, все эти древнеславянские истории, вот эти все на эти знания, они все, все перешли к нам в сказках, через сказки, а там было, простите меня, правь, навь и явь, да, то есть... Правые силы, то есть светлые, явь – это о том, где мы живем, мир людей, явное, да, то есть то, что нам видно, и нафь – это то, что не видно, и темные силы. Вот как бы вот это вот все, оно все к нам перешло культурологически по Юнгу, это называется коллективное, бессознательное, то есть мы впитываем весь культурологический опыт поколений, и, соответственно, мы с этим живем. А какой был вопрос? А, что люди, люди существуют, у которых действительно это магическое мышление, оно начинает преобладать. И все эти масоны, иллюминаты, Третий Рейх в чистом виде, Третий Рейх в чистом виде, это исключительно они создавали, это секта, это магическая секта была, очень тяжелая, тоталитарная, и к чему это привело, мы все знаем, да, с их этим социальным институтом АННРБ и так далее. И сегодня, в общем-то, это все процветает, то есть количество эзотерических оккультных движений всяких и гаданий на всевозможных картах Таро, всякие виды нумерологии, астрологии, все это процветает, все это дико модно, это поддерживается. Ну, вот у любого там олигарха какого-нибудь, у него вечно там целый коллектив гадалок вокруг него сидит, значит, там тарологов, нумерологов, которые раскладывают,
но
ему
вот
рассказывают.
С точки зрения психологии, это нормально, когда человек, вот у меня есть такая подруга, которая говорит, я вот не знала, что делать в этой ситуации, я обратилась к астрологу, и она сказала мне то-то и то-то,
здесь
поэтому
ключевое,
я не стала
смотрите,
ничего
что,
менять.
Да, смотрите, что здесь ключевое. Как психолог я не буду сейчас вешать ярлыков, хорошо или плохо. Я знаю только, что если человек уже в это заигрался и выпал из реальности, здесь я могу точно сказать плохо. Если человек в секту попал, если человек начинает, ну, просто опираясь исключительно на эти, на эту информацию, которая не является знанием, а является просто носителем эмоций, да, и какого-то мнения, ну, решать, делать, принимать решения серьезные в своей жизни. Но то, о чем вы говорите, ключевое, что это такое, я не знала, какое мне принять решение. То есть человек оказывается в неопределенности. Неопределенность – это стресс. И человек, находясь в стрессе, идет и как бы у кого-то спрашивает, у некой вселенной, у каких-то сил, ну или через проводника, да, там через этого таролога-астролога, а что мне делать, как бы перекладывая ответственности, пытаясь получить, ну, вот такую вот обратную связь. Вот хорошо это или плохо, вот каждый решает сам.
Наш смс-портал, друзья, если у вас есть вопросы, плюс 7-925-88-88-94-8, телеграм говорит МСК-бот, и телефон прямого эфира 7-373-948, код города 495. Елена, где вот такая вот тонкая грань, когда магическое мышление становится ненормальным, когда нужно бить тревогу и бежать, не знаю, к специалисту либо куда-то еще?
Первое и самое вот прямо яркое – это невроз навязчивых состояний, так называемый. То есть, когда мы говорим о магическом мышлении, всегда будут прилепляться ритуалы, потому что вот это вся все магическое, оно как бы наше сознание начинает пропитывать. И появляются ритуалы. Что такое ритуалы? Это нужно, ну, значит, во-первых, чтобы все ровненько лежало. Во-вторых, нужно обязательно все по 10 раз перепроверить. Если я ухожу, машину закрыл, не закрыл, 3 раза проверил, дверь не закрыл, 5 раз посмотри, выключил, не выключил чайник, не чайник.
ОКР.
Да, постоянно посмотри, значит, заглядывать в телефон, что-то пришло, не пришло и так далее. И вот этот невроз навязчивых состояний, это, как правило, он очень тесно связан с магическим мышлением в том числе. Это первое, на что нужно обращать внимание. Второе, это если, ну, человек уже... имеет, в психологии это называется магифренический синдром, магифрения. То есть это тогда, когда человек, ну, просто прям увлекается всем вот этим вот нетрадиционным, так называется. То есть он верит в знахарство, в колдовство, лечится там экстрактами лопуха от серьезных заболеваний, постоянно сверяет свое расписание со всякими прогнозами нумерологов, тарологов, верует в то, что он, значит, там посидит, подышит, мысль в космос запустит, шарики запустит, и все у него обязательно сбудется. Отказывается там от каких-то серьезных действий, потому что ему там сказали, что это сейчас, наверное, тебе там не полезно и так далее. То есть вот он начинает полностью подстраиваться под, вот, ну, скажем так, под вот эту эзотерику, под вот это, под эту парапсихологию.
Я называю это шизотерикой. Мне так понятно.
Ну, кстати, вот шизофреники, они в своем диагнозе всегда имеют вот это вот излишнее фантазирование и уход в фантазийную реальность. У них действительно искаженная логика. Тут ведь что важно? Когда у магического мышления, у него нет прямой логики. И даже косвенной нет очень часто. Там все очень-очень странно вот в представлениях у нашего волшебного, да, у магического мышления. А, и получается, что, например, вот у шизофреника какая логика? Ему показывают картинки, я это вот помню, когда училась в институте, нас там водили в психушку, и там мы можем сидеть и смотреть, как психиатр работает уже с людьми с диагнозами. И вот, например, будет лежать две карточки. На одном будет нарисована кошка, на другом будет нарисована цветочек кашка. И, например, будет задан вопрос, скажите, пожалуйста, вот кошка и кашка – это разные группы, разные виды, куда их положить, в разные стопочки или в одну? Шизофреник скажет – в одну, потому что кошка и кашка всего лишь одной буквой отличаются, а так это одно и то же.
Такой тест получается, да?
Да, там много таких тестов, но вот у них, видите, какая логика?
Как интересно.
Да, то есть... в магическом мышлении тоже логика искажается очень сильно. Ну, понятная такая логика.
Но получается же, что вот еще есть такой сектантский тип мышления, да, вот когда человек прыгает, например, не то чтобы из секты в секту, но из какого-то увлечения в другое увлечение. Например, из увлечений картами Таро в астрологию или из астрологии в нумерологию. Или находят себе какие-нибудь курсы, где устраиваются какие-то марафоны для того, чтобы твои желания исполнялись.
Да. Они, как правило, еще попутно все очень сильно увлекаются всякими манипуляциями со своим телом, они там бесконечно то сидят на каких-то диетах, то пробуют какие-то
ограничения
диеты,
какие-то, да?
То увлекаются каким-нибудь биохакингом, то сидят там бесконечно там убирают этот самый крахмал, как его называют?
Глютен.
Глютен, да. это зло, сахар это зло, алкоголь это зло, все зло, вот все абсолютное зло. То есть это мы ведь говорим об определенном виде зависимого поведения. Да, зависимое поведение тоже нас куда отбрасывает? Прямиком в детство. И, соответственно, магическое мышление отбрасывает нас прямиком в детство.
А что в детстве произошло такого, что человек таким вот сформировался?
Застрял. Какие-то, что-то произошло такого, где он не созрел, то есть не смог пройти через какие-то жизненные фрустрации. Вот смотрите, почему именно магическое мышление должно начать рассеиваться или переставать быть доминирующим именно к 11 годам? Потому что именно к 11 годам, к первому пубертату, а пубертат – это предпубертат, да, если по Юнгу идти, то это такой серьезный гормональный взрыв. И вот психика ребенка уже должна быть готова встречаться с агрессивностью внешней среды. То есть ребенок уже должен понять, что мир – это не конфетка, это не какая-то сказочка, в которой все заканчивается всегда хорошо, что в мире есть боль, в мире есть несправедливость, в мире есть добро, в мире есть зло, в мире есть черное и белое, есть что такое хорошо и что такое плохо. И вот в 11 лет ребенок по возрасту должен уметь справляться с тем, что у него не всегда получается то, что он хочет, не всегда будет так, как он предположил, как он нафантазировал, и что, не знаю, зверушка может умереть домашняя, если с ней плохо обращаться, и что мама может заболеть, а папа может уйти. Вот это все в 11 лет уже ребенок должен быть готов перерабатывать. Но если случается что-то серьезное, тяжелый развод какой-нибудь родителей, где ребенка как разменную монету туда-сюда шпыняют, наоборот, очень авторитарные родители, гиперопекающие мама, наоборот, холодная мама или папа сверхтребовательный. Вот это все может травмировать. Ребенок так и застревает какой-то части своего мышления именно в этом возрасте.
Как будто пытается себе что-то объяснить, да, в дальнейшем, поэтому к этим ритуалам прибегает.
Вы абсолютно правы, потому что ритуал это, ну, вот в глубинном смысле, это некая система, которая нас регулирует и направляет. То есть мы благодаря ритуалам успокаиваемся и сами себе как бы говорим, мы делаем все правильно. Это некая система опознавательных знаков для нас. И поэтому, и, естественно, магическое мышление, его функция вообще, почему оно нужно человеку, оно защищает нас, защищает от страха перед плохим, неизвестным и перед чем-то, перед каким-то вмешательством, которым мы не можем управлять, перед неизвестностью.
Еще мне кажется, такие люди очень часто вот начинают прыгать из курса в курсы, потому что им нужна какая-то фигура, да, которая бы их направляла. Чтобы они верили, что, например, вот здесь их сейчас вот научат жить, потому что этот человек вот в данном моменте для них авторитет.
Не какая-то фигура, а вполне себе проекция родительской фигуры, да, ну, потому что все, если мы говорим там о каких-то течениях, там, о эзотерических или религиозных,
ну,
и так далее.
Гуру какого-то находит себе.
Ну, да, гуру, там, некоторые это называют себе экспертом, какой-нибудь энергопрактик, да, там,
например, да, красивое слово, да.
Экзальтированно выглядит обычно как-то своеобразно, или она, или он своеобразно могут себя вести очень. И да, на них идет проекция родительской фигуры, и, в общем-то, абсолютное доверие выстраивается внутреннее, да. Уже не важно, что они говорят, но что иногда со стороны, когда слышишь, когда я иногда слышу, что говорят известные психологи, я сейчас вот сделала вот эту кавычку, да, пальцами, как бы в моем понимании нельзя такое, это преступники, вот просто преступники, когда они несут то, что несут из социальных сетей. Со своих страниц.
А вот, например, еще такая история, когда вот они, эти люди начинают ездить на какие-то ретриты.
Ну
и,
да.
И потом говорить вот словами своих учителей. То есть они как будто бы свою жизнь меняют, либо находят себе какой-то ориентир, да, и переносят вот, вот слова этого другого человека на свою собственную жизнь. Они как будто защищаются.
Вот смотрите, если мы говорим уже о тех людях, которые бесконечно там ездят на ретриты,
да.
Которые ходят на, там, ну, на какие-то занятия, как правило, это может быть какая-то йога, дыхательные гимнастики и так далее, то там есть элементы секты, и прямые, и косвенные. Объясняю. Первый элемент, как можно понять, что ты в каком-то сектантском движении да. находишься, и твое магическое мышление тебя вот прям подвело. Ну, подвело. Первое, это ты должен доверять только вот соратникам, только членам того движения, того сообщества, того комьюнити, или вот того, не знаю, что там, отдела, группы, которые вместе с тобой. Вот они говорят правду, а все остальные говорят неправду.
Они живут неправильно, все
остальные. Дальше, да, идея некой избранности. Вот именно ты избран, именно у тебя что-то лучше, именно чем-то ты отличаешься от других. Третье, это обязательно сектантское движение, оно будет рассоединять человека, который попал в это направление, да, в это течение, с семьей. Очень важно, чтобы вы отвернулись от семьи. Поэтому там обязательно рассказывается, что семья – это зло, что они тебя не понимают, они будут тебя давить, тебе нужно вот мы для тебя очень важное сообщество. Ты будь с нами в чатах, ходи на наши встречи, значит, делай только так, как мы тебе говорим и похожим способом, и мы тебя поддерживаем, ты с нами, с нами, с нами. Третье, ты обязательно должен что-то этому течению нести, в частности, деньги. То есть ты должен покупать какие-то курсы, какие-то там эти самые обереги.
Членство какое-то оплачивать,
да, обереги, какие-то, какую-то специальную одежду, ездить за деньги, специально организованные для вас мероприятия. То есть ты должен финансировать как бы вот, вот это сообщество. То есть это вот такие вот основные показатели, что ты находишься там, где на, тебя, на твою психику, на твою личность уже могут оказывать серьезное влияние.
Но человек же вот на это подсаживается, и поэтому начинает прыгать из секты в секту, да, и искать для себя более какие-то сильные такие эффекты.
Ну, если он начинает прыгать из секты в секту, это ему еще везет, честно говоря, потому что он так или иначе где-то встречает подсознательно сопротивление в какой-то момент, ну, с правилами, например, конкретного гуру или там конкретного сообщества. И он, но так как он не излечивает проблему, да, он не излечивает свой психологический инфантилизм, свое слияние, свои травмы детские он не излечивает, то понятное дело, что он, выйдя из одного сообщества, там тут же через какое-то количество времени примыкает к чему-то другому и пытается найти себя. Сам, да, ну там или был сначала ярый какой-нибудь религиозный фанат, ходил, молился, а потом резко сказал, все, я теперь нигилист, я теперь не признаю
не
ничего,
все,
я буду теперь совершенно в другом сообществе, и они тоже там есть. Ну, по сути, это, конечно же, признак вот этой вот детской психики.
Какая-то травма была, да, лет в 11?
Ну, может, и не одна.
7373948. Алло, здравствуйте.
Добрый день. Вы знаете, интересная очень тема, но вот я как бы про себя могу сказать, мне уже 60 лет, и вот анализируя всю свою жизнь, да, у меня были всяческие проблемы, у меня в 20 лет умерла мама, я осталась, можно сказать, как говорят, без мамы, человек-сирота, да, в общем, отец был, но как бы я все равно самостоятельная была, у меня были операции очень серьезные, и вот вы знаете, у меня никогда не было желания приобщиться к каким-то сектам, каким-то верованием, каким-то вот организациям. Я почему-то всегда рассчитывала только на себя. Вот у меня было такое, что пока я сама не начну как бы сбивать лапками это молоко, да, что образовалось сметана, мне никто не поможет. Вот у меня такое неверие во все эти, вот как вы называли, все эти организации, вообще церковь, вот Бога, я как бы вообще к этому близко, мне не нужно это. Вот как вы это охарактеризуете? Хотя росла всегда я в прекрасной семье, я, можно сказать, до 18 лет была в тепличных условиях, я только училась, все остальное делали родители. Вот почему у меня этого не возникло, как бы, вот мне нужна была защита, да, после смерти мамы, мне нужны были какие-то
поддержки. Но вы сами справлялись, да, без посторонней помощи?
Вот я справлялась сама, и всегда вот как бы, я сама себе всегда говорю, пока я не начну сама что-то сделать, да, меня будут уговаривать, вот такая вещь.
Спасибо. Елена, что скажете?
Ну, Я даже не знаю, вот человек звонит и говорит, а у меня все это минуло. Ну, то есть я никогда особо не увлекалась ни какими-нибудь гаданиями, ни порчу ни на кого не наводила, да, ни куклы Вуду не заказывала, чтобы иголки тыкать, ни произносила никаких там молитв перед выходом из дома бесконечных. Ну, знаете, как вот люди, они сначала сопровождают молитвой. Я не относила деньги ни в какую секту. Ну, и, в общем-то, вот я живу, как живу, с нормальной психикой. Как вы это прокомментируете? Вот что я могу сказать?
Видимо, слушательница наша хочет, чтобы вы ей сказали.
Меня воспитывали до 18 лет нормально. Потом в 20 лет у меня мама умерла, но я это как-то нормально пережила, потому что у меня был папа.
Но, может быть, это какая-то другая психика, другой тип психики.
То есть почему? Ну, потому что вы созревали, потому что вы не попали в очень нежном возрасте, вы не попали в те ситуации, то есть у вас не было ситуаций, при которых вы готовы были обратиться именно к потустороннему миру какому-то, который должен управить вашей жизнью.
Елена пишет, а вера в Бога имеет отношение к магическому мышлению?
Ну, по сути, да, конечно. Другое дело, что, смотрите, вот нет. Давайте я здесь сразу поясню. Между верованием и религией есть большая разница. Смотрите, верующий человек, религиозный человек – это не одно и то же. Вот религиозный человек, он гораздо более подвержен всякому оккультному, магическому, он гораздо более внушаем и мнителен, чем человек верующий. Верующий человек вполне спокойно руководствуется принципами «на Бога надейся, а сам не плашай». Это во-первых. Во-вторых, верующий человек может не соблюдать ритуалов, но при этом верить, потому что вера – это внутри него. У нас был эфир про веру, можно найти в архиве и посмотреть. А религиозный человек, он – да. Но кто такие религиозные люди? Религиозные люди – это те, кто подчиняют свое поведение определенной системе, связанной с религией конкретно. Как правило, у них очень меняется психика со временем. Все видели вот этих бабушек, которые кидаются просто мегерами на женщин, которые в храм входят в штанах.
Без платка.
Или без платка.
Да.
Я однажды наблюдала ситуацию. Она была лет 15 назад, эта ситуация. И, значит, там было следующее. Я была в храме в этот момент. Я была в платке, я была подвязана, как будто у меня юбка. Я-то знаю этих вот бабулек
Да, я тоже.
И я вижу ситуацию. Заходит в храм какая-то девушка, совсем молодая, юная, может быть, ей года 22-23. Ну, что может человека 23 года привести в храм? Явно ничего вот особо хорошего, скорее всего. Она заходит, озирается, она видит, что ей страшно, храм большой, она не понимает, куда ей подойти, подходит, берет свечечку, и в этот момент, а на ней надеты белые шорты такие по колено, даже не короткие, а по колено, и в этот момент на нее несется просто эта женщина, сумасшедшая, я могу ее назвать, начинает орать, что как ты посмела, вон платки, пошла, это очень жестко и агрессивно с ней разговаривает. Девушка была и так напугана, тут она увидела адепта этого божьего и вообще ушла из храма. И что дальше происходит, что меня поразило? Я, естественно, сразу испытала бурю эмоций в отношении этой бабки, назову ее так. Но тут выходит батюшка, подходит к этой бабке и говорит, очень громко говорит, все слышат, а теперь ты будешь молиться всю жизнь за эту рабу Божью, за то, что она в храм пришла, а ты ее выгнала. Говорит, ты кто такая? Ты почему себе? И он так эту бабулю... Ну, бабка, конечно, начала лепетать. Но о чем мы говорим? Батюшка, который гораздо должен быть более верующий, более религиозный, гораздо более понимающий, лояльный ко всему. То есть он гораздо больше в реальности, чем бабка, которая считает, что она имеет право вот так себя вести.
Но до сих пор такие ситуации в храмах происходят.
Они частые, они постоянные. Очень часто туда и поэтому заходить даже иногда людям не хочется, потому что там очень много агрессии можно встретить.
Да. Я вот один раз таким тоже столкнулась. Да, никому тоже не пожелаю. А вера в потустороннее, пишет Герман, и в магическое, имеет прямую корреляцию с отсутствием стабильности в жизни и в мире.
Абсолютно так. Есть книга, она называется «Земля то ли окутанная, то ли одержимая демонами». Она, значит, написана о том, как в немецкой Германии после Первой и Второй мировых войн просто вся страна погрузилась в оккультизм, сплошной оккультизм. Почему? Страна была раздавлена. Ну, как бы мы не будем сейчас говорить о том, что, в общем-то, там были причины, да, первопричины для этого. Но суть в том, что не вся Германия, это был Третий Рейх и истинные арийцы. Далеко нет. Там было очень много людей, которые не принадлежали к этой партии, да. И, соответственно, но страна была раздавлена, и там просто каждый человек верил в магию. То есть как только становится тяжело, как только нашей психике становится сложно переносить агрессивность внешней среды, мы моментально выпадаем в магическое мышление.
Друзья, сейчас новости на «Говорит Москва», а затем мы продолжим.
Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог.
12:35 в Москве. Всем доброго дня. Программа «Народный психолог». У нас в гостях Елена Соловьева, наш психолог. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте.
Обсуждаем сегодня магическое мышление. И вот хочется, знаете, с чего начать вторую часть программы? Со сказок. Угу. У сказки и вот эти вот все истории про зубную фею, угу, Деда Мороза, они вот способствуют развитию магического мышления?
Ну, вообще сказка – это сценарий, угу, который ребенок записывает как свой собственный. Это не я сказала, это Эрик Бёрн сказал, а ему можно верить. Угу. Сказка – это то, через что ребенок воспринимает мир. И так как ребенок, он преимущественно контактирует со своим бессознательным, то очень много из сказок, оно туда и записывается, и благополучно ложится как раз на ту почву нашего коллективного бессознательного, который так мы от дикарей вместе с собой несем. Угу. Почему? Потому что на самом деле между нами и какими-нибудь нашими древними предками в части организации психических процессов мало что изменилось. У нас появилось больше знаний. Да, знаний. Угу. Но очень многие психические реакции остались прежними. Вот как дикарь реагировал, так же и мы реагируем. И поэтому, когда мы входим в мир сказки, во-первых, я уже говорила на прошлой программе, что сказки, они писались не для детей. Это возможность передачи знаний из поколения в поколение, из поколения в поколение, от взрослых к взрослым. То есть, когда сказку читают, подразумевалось всегда, что сказка читается ребенку, то есть некий взрослый. Взрослый – это проводник, который должен еще эту сказку расшифровать, понять, что там
зашифровано.
А зашифровано там очень многое. Угу. То есть, когда психологи работают со сказкой, есть даже такое направление – сказкотерапия. Оно все идет, опять же, из юнгианской психологии. То есть, вот Фрейд и Юнг в свое время, они разошлись в своих взглядах. Сначала Фрейд считал, что Юнг – это его духовный сын, а Юнг считал, что Фрейд – это духовный отец. Они были там прям как Шерочка с Машерочкой, они потом разошлись. Угу. Почему? Потому что Фрейд сказал, я буду стоять на клинической базе. Они оба были врачи-психотерапевты, психиатры, вернее. Я буду стоять на клинической базе. А Юнг говорит, а я пойду в изучение мифологии в том числе. И, например, Фрейд называл общение со своими пациентами консультация или сессия, или встреча, а Юнг называл исповедь. Ну, тут, конечно, можно сделать отсылку, что у Юнга отец был лютеранский священник, да, но так или иначе, Юнг, и у Юнга еще была такая внутрисемейная легенда, что он внук Гёте, что бабушка согрешила и родила его, на самом деле, не от его деда, которого тоже звали Густав Юнг,
а именно от
Гёте. Он говорит, да, ну, у меня там, скорее всего, дед это Гёте, поэтому угу, я вот такой философ, и я угу, всю эту философско-культурологическую базу подвожу. И на самом деле это два разных типа психоанализа, фрейдистский и юнгианский. Угу. И вот юнгианский анализ, он подразумевает, что мы все воспринимаем через миф. То есть ребенок миф творит постоянно. То есть он постоянно придумывает, он просыпается, он видит сны, он контактирует со всеми, он все время мифологизирует. Он все время все оживляет, он все время от чего-то прячется, он умеет делать так. Раз я в домике, если я не вижу проблему, значит, проблема не видит меня. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Он может обращаться к каким-то там героям. И когда взрослые ведут ребенка в мир сказок, неплохо было бы рассказывать. Да? То есть почему ребенок может бояться Дедушку Мороза? Помните, в прошлый раз я рассказывала, да?
Да.
И на самом деле, если мы обратимся к нашим бессознательным, абсолютно нормально, что маленький ребенок до 11 лет боится Дедушку Мороза, потому что прототип Деда Мороза – это Чернобог, бог холода, его звали Карачун. Посмотрите в интернете, как он выглядит, это чисто Дед Мороз.
Карачун?
Карачун.
Сейчас посмотрим.
Да, это темный бог. Угу. Это темный бог, который приходит и говорит, а ты хорошо себя вел?
Угу.
И ребенок должен сказать, да, я очень хорошо себя вел, а дальше дедушку задобрить он должен. Он должен задобрить стихом, танцем или еще чем-нибудь, а потом получить дар. А дар, это знаете, что такое? Это чтобы ребенок весь год помнил, что если ты будешь плохо себя вести, будешь Карачун забирал тех, кто живет не по правде, а по кривде. А кривда – это искаженная правда, да? То есть, если ты будешь жить как-то плохо, будешь вести себя как-то плохо, то вот этот подарок будет тебе напоминать, что я приду и заберу тебя, и заморожу. А если Карачун заморозит, то знаете, кем станет ребенок?
Кем?
Отморозком.
Боже мой.
Вот так. Но кто из нас, взрослых, может так трактовать? А Снегурочка – это не просто Снегурочка, это не внучечка какая-то там,
а
да?
А она кто?
А она богиня смерти, Мария Маревна. Маревна – это внучка Карачуна. И угу, вот он ее берет вместе с собой, и они вместе ходят, а дети должны как бы радоваться, да, вот их приходу, а дети боятся.
Стихи правильно с радостью делают. Читать, да.
Да, и правильно делают, но стихи читать должны, иначе ритуал не будет.
А правильно боятся, потому что они подсознательно понимают, вспоминают?
Ну, конечно, потому что у нас, вот как по Юнгу, да. Наше коллективное бессознательное, оно всегда нам подсказывает. То есть вообще бессознательным, конечно, увлекались и Фрейд, и Юнг, но Фрейд еще параллельно с изучением бессознательного кокаином увлекался, общеизвестный факт. А Юнг, тот пытался, чтобы хоть как-то вытащить свое бессознательное, его изучить, он тоже вводил себя в странные состояния, то есть доходил до какой-то там истерии, истощения психологического, там напивался, то есть он все время пытался понять, ну как его бессознательное даст себя проявить, как он сможет понять. Они оба, есть такое понятие, оговорка по Фрейду, Юнг тоже, он говорил, в наших словах, то есть вы когда оговариваетесь, вы не просто так оговариваетесь, когда вы совершаете какое-то неосознанное действие, вы не просто так его совершаете, не просто так вы вот так вот закрываетесь или отходите от какого-то человека или забываете прийти на какую-то встречу, что это все такие сигналы, которые нужно расшифровывать. Но сказки, повторюсь, сказки – это мифы и легенды, которые идут, понимаете, сквозь поколения, и они не забываются.
Сказка ложь, да в ней намек.
Я когда училась на филфаке, мы там бесконечно, там было два сказковеда, фольклориста, и они были научные, эти все профессора, читали мы их книги про Попотебня, вот я помню их фамилии, и там бесконечный был разбор, как, что хотело вообще нам наше устное народное творчество донести, то есть какой глубокий смысл. Я до сих пор из курсов вот, в филологии, 30 лет прошло, я помню, знаете, что означает человек?
Так.
Человек. Чело-голова, век 100 лет. Человек должен жить 100 лет. Вот представляете, какая, вот какой посыл, да, нам задан, а мы сидим и думаем, в 65 лет мы еще старые, не старые, ну как вот в 65 лет, это уже возраст дожития или это еще зрелость?
То есть наши предки стремились к тому, чтобы жить 100 лет, они тогда уже понимали.
Да, именно так. Яйцо, символ вселенной. Да. Почему бабушка с дедушкой плакали, когда разбивалось ли яйцо? Потому что они им покушать было.
Мир рушился,
да. Конечно, рушился мир. Почему бабка за детку, детка за бабку? Почему там животные участвовали, в мыши? Потому что существует в мире все соединено. То есть мы не можем без животных, животные не могут без нас, и мы только все вместе можем вытащить, да, яйцо. А куда прятал Кощей смерть свою?
В яйце.
В яйцо тоже, да. Кощей – это кощ, а потом это трансформировалось в слово этимологически «кость», то есть кости не гниют в земле, поэтому Кощей был бессмертный, то есть он не мог сгнить, у него не было смерти. И самая главная базовая эмоция, если вы сказки почитаете, почему Кощей все время всех провоцировал, чтобы... А он всем рассказывал, где его смерть. Он говорил, я, значит, эту иголку засунул в яйцо, яйцо туда, там тоже животные, да, фигурировали. Он всем об этом рассказывал, все знали, где на самом деле его смерть, надо было только набраться смелости и найти. И пройти из яви в навь, да, то есть из текущего мира в другой, в черный мир. И получается, что он всем про это рассказывал. Почему? Потому что ему скучно, дико было жить. Он помирал со скуки, и он все время всех провоцировал. Он был заложником, рабом как бы своего бессмертия. Поэтому и жить надо 100 лет, не надо стремиться быть бессмертным.
Как
такой
интересно.
Посыл был.
Как интересно. Сообщение давайте почитаем.
Давайте.
Светлана пишет, возможно, не каждый раз человек застревает в магическом мышлении даже при всех соответствующих условиях. Как на это влияет качество образования и формирование критического мышления?
Напрямую. То есть, опять же, смотрите, когда я говорю о первобытном мышлении, я не говорю, что это мышление какое-то придурковатое. Оно у нас у всех есть. Я повторюсь, ничего общего с тупизной это не имеет. Мы просто говорим о том, что психика бывает настолько незрелая, настолько она не готова сталкиваться со сложными обстоятельствами внешней среды и принимать какие-то серьезные решения, у которых могут быть последствия, и принять на себя ответственность этих последствий, что человек готов уйти из этой реальности в сказку, в миф. Понимаете, он готов пофантазировать, что все будет хорошо, а вось да получится. Вот, кстати, Иван, всем Иванам привет, с древнееврейского переводится как «авось», «Бог управит». Ну, вдруг. Поэтому в сказках у нас есть два Ивана, Иван-дурак и Иван-царевич. Я тут одного Ивана спросила, говорю, вот вы Иван-дурак или Иван-царевич? Он говорит, ну, царевич должен был родиться в семье царя, царя у меня в семье не было, значит, дурак.
Очень самокритично. Давайте поговорим вообще об этих людях, которые подвержены магическому мышлению. Вот есть у них какие-то общие черты, признаки?
Да, можете проанализировать. Если в вашем окружении есть вы люди, вы знаете, что у вас есть прям такой вот маг-чародей условно, да, то есть он с целительством, знахарством там каким-то увлекается. Они, значит, смотрите, главные качества личности, они мнительные, они тревожные и они супервнушаемые. Они супервнушаемые. То есть им что-то внушить, они поддадутся любому гипнозу, они поддаются обману, они вступают в финансовые пирамиды очень часто, они готовы, они не видят обмана там, где он есть очень часто, их легко обмануть, знаете, левым, ну, поддельным пабликом по спасению животных. То есть вот когда человек зооволонтер, я, например, профессиональный зооволонтер, я всегда отличу мошенника от настоящего волонтера, которому стоит перечислять деньги, потому что без вот этих перечислений действительно там этих животных спасать невозможно. Такая политика, к сожалению, у нас. Дальше. Вот они мнительные, тревожные, внушаемые. Дальше. Они свои мистические вот эти вот конспирологические идеи, обратите внимание, отстаивают всегда очень агрессивно. То есть попробуйте какому-нибудь там адепту антипаразитарных теорий, знаете, есть вот эти, которые нас населяют паразиты, и нужно все время их содой выгонять. Да. Содой, уксусом, там фигней всякой.
Да, можно взять викторианство, например,
вот.
Еще.
Попробуйте им сказать, что на самом деле, вы знаете, что нормальное количество паразитов в каждом организме должно быть, спросить Конечно. Любого врача. А во-вторых, вы никогда в жизни их вот то, чем вы лечитесь, не знаю, чем там урину пьют, там кто что гораздо, что они там только не заваривают. А, вы этим никогда не вылечитесь, ну не выведете вы этих паразитов. Вот они вам очень агрессивно и многословно объяснят, что вы не правы.
Но вот эти люди еще, мне кажется, не любят доказательную медицину, да, они вот начинают вот какие-то БАДы употреблять.
Они вообще ничего доказательного не любят, да. Потому что, смотрите, очень важно, для того, что существует теория мифологической оперцепции, по-моему, называется, да, оперцепции, она звучит так, что человеку, который склонен к этому волшебству, к магическому мышлению, ему не нужно объяснение, ему не нужны факты, ему нужна эмоция, которую он проецирует на свою жизнь. То есть ему не надо объяснять, как на самом деле. Ему достаточно почувствовать определенное успокоение, надежду, ощущение счастья, которое он спроецирует тут же на свою жизнь, и поэтому эти факты, они будут эту эмоцию разрушать. Ему факты неинтересны, ему реальность не особо интересна.
Поэтому у них интегральная какая-нибудь, не интегральная, забыла слово, но медицина, которая научно не доказана, да, вот эти все клиники какие-то.
Альтернативная медицина. Вот в этой книге как раз про землю, одержимую демонами, там написано, как зародилась новая германская медицина. Да. Новая германская медицина, это что, если кто не знает, это значит такой талмуд, где написано, если у вас дергается глаз, это значит, у вас такая неразрешенная проблема. Если у вас рак, это значит, что вы должны простить всех до седьмого поколения там, значит, своих этих родственников. Если у вас там шип на пятке растет, это значит, что вы идете не в том пути. То есть там, значит, полностью любая реакция описана. И люди, особенно которые находятся в терминальных стадиях рака, они качают. Эту книгу нельзя купить, она запрещена, потому что она считается, ну, такой эзотерической, оккультной. Да. Они ее качают где-то за деньги, за большие в интернетах, там вычитывают, значит, где чего у них, и пытаются лечиться по тому методу, который там описан. А зародилась она именно тогда, после Второй мировой войны, вот в Германии, где каждый человек ходил к гадалке. Там просто не было людей, которые не ходили.
Я вспоминаю анекдот, такой недавно прочитала. Моя бабушка сейчас содрогнулась бы, если бы узнала, что я сижу у психолога и пытаюсь ее простить, а она в свое время там работала в поле, рожала 7 детей, вообще там с утра до ночи работала, да, и не когда было вообще подумать о чем-то таком.
Ну, если бабушки рассказали вообще о психологах, если бы не были в тот момент психологи, кроме Юнга и Фрейда, хоть кто-нибудь, да, и Бехтерева у нас, хоть кто-нибудь бы был, кто мог бы бабушке в поле рассказать, что она может пойти к психологу и сделать так, что ее, может быть, дети будут меньше умирать, а она сама меньше болеть, потому что она что-то осознает в своей жизни. Может быть, она бы и пошла. Но суть в том, что люди с магическим мышлением психологов не любят. Не любят они нас.
Это правда.
Хоть все считают, что мы шарлатаны, я сразу говорю, мы это я так вот из интернета сейчас цитирую. Что мы сами все вот эти вот шаманы, и мы все время говорим про что-то непонятное, не потрогать, не измерить, а вот вы про какое-то бессознательное тут все вещаете. Невозможно вообще понять, о чем вы, что у вас там за логика такая сомнительная. Но при всем при этом люди с магическим мышлением не любят ходить к психологу, потому что настоящий профессиональный психолог, он очень реален. Он достаточно заземлен, он четко понимает, что какие существуют ловушки, да, и у мышления, и у психики, какие существуют отклонения, где пограничное состояние, где это просто еще невротическое состояние. А еще один признак назову: у людей, которые склонны к магическому мышлению, очень ярко развито охранительное поведение.
А что это такое?
Это все вот это.
А, да, всякие, да,
только
приметы.
Только не со мной.
Если никому там, не расскажу,
пальчики скрестить, ноги скрестить, руки скрестить, все, беру, как мне одна говорила, вот если тебе кто-то, какой-то человек, который тебе не нравится, что-то подает, всегда произнеси беру, допомню, иначе вот он тебе с глаз передаст, а ты потом болеть будешь.
Но мне кажется, еще вот эти люди занимаются как раз психосоматикой, да, вот то, что вы сказали там.
Нет, например... психосоматикой нельзя заниматься, психосоматика, она просто существует, и все, и это никакая не магия, она просто существует, там четкая прямая связь, потому что наш организм, он единый. целое, что-то в голове нарушилось, в основном в теле тоже что-то нарушится. А они любят, скажем так, толковать эту психосоматику по-своему.
Да, да,
по-своему.
Да,
да. Они толкуют ее, опять же, причудливо и очень сказочно.
Как им нравится,
как им нравится, да. Как им проще. Почему? Объясню. Почему вообще в сказках делится мир на добрый, злой, светлый и так далее? И почему Юнг вообще выстраивал свою типологию, ориентируясь на мифы и легенды? Потому что по Юнгу у нас душа, ну, душа, по Фрейду это психика, по Юнгу Юнг называл ее душа, да, и есть, был у него еще дух, сейчас объясню, что это такое. Так вот, у нас в душе существует свет и тень. То есть у нас есть светлая наша сторона и темная наша сторона. И он даже делал такую, знаете, отсылку, что мы, когда идем на солнце, всегда тень нас сопровождает, наши теневые качества. Это все, чего мы боимся, все, что мы в себе вытесняем, все, что мы стесняемся, стыдимся в себе, там, в своем роду и так далее. Все, чего мы себе не дозволяем там, по каким-то историям. И вот эта тень, она должна быть признана и к определенному возрасту, к 65 годам, как Юнг говорил, мы должны стать такими цельными, что мы признаем в себе все. И свет, и тень. И вот в сказках там тоже всегда есть светлая сторона и темная сторона, светлые какие-то помощники и темные. И есть пограничные. Пограничные — это те, кто охраняют вход в темный мир. Это, как правило, животные. Как правило, это коты и волки. Волки — это собаки. Ну да, семейство псовые, отряд собаки. Соответственно, кошки и собаки — это те, кто защищает людей от проникновения в темный мир. Это по сказкам сейчас так. По сказкам, да, я склонна верить, что и в принципе кошки и собаки, они нас от чего-то охраняют. Вот, может быть, от темных сторон самих себя, потому что мы становимся добрее, мы становимся ответственнее, мы становимся душевнее. И вот Юнг, он говорил, что очень важно внутри себя и мужчине, и женщине признать, что у него, у каждого мужчины и женщины есть душа и дух. Что это такое? Это анима и анимус, он так их называл. Да, это да. Мужское и женское. Потому что если у мужчины не будет души, то это будет такой жесткий, злобный чурбан, да, бездушный мужчина. Если у женщины не будет духа, то это будет просто инфантильная размазня. И к определенному возрасту, а мне очень, я обожаю Юнга, вообще я не юнгианский терапевт, я фрейдистский, но я изучала, я могу работать в этой технике, сложнее мне, чем с Фрейдом договариваться, но тем не менее. Так вот, мне очень нравится его возрастная градация. Юнг, он говорил, что возраст от 25 до 45 лет, он называл своей возрастной градацией юность. Юность. Сейчас всем привет, кому еще меньше 45. Я вас поздравляю, вы юны.
Да.
После 45 была зрелость, золотой возраст. И только после зрелости, после 65, это так называемая старость, возраст дожития. Да? То есть, ну, каждый там, 65-70, каждый выбирает для себя. Так вот, пока вы юны, пока мы юны, мы должны помирить внутри себя нашу мужскую и женскую сторону, дух и душу, чтобы мужчина мог стать душевным, а женщина могла постоять, научиться до 45 лет постоять за себя. То есть свою мужскую часть она должна уметь активировать. А мужчина должен женскую часть, если он останется без женщины, он условно должен уметь готовить, стирать, ухаживать за собой. То есть какая-то женская часть в нем должна быть.
А как это нужно сделать?
Ну, как мы обычно делаем? В процессе жизни, осознания. Вот если это как работают психологи?
Если ты понимаешь,
психолог понимает, это, да. Насколько мужчина, например, помирился со своей женской частью. Может он один, или он живет с женщиной только потому, что она ему готовит и стирает. А один
то,
он
что он
не
сам
может,
ничего не может.
Ему, таких
он,
полно.
У него лапки, конечно. Ну, и женщины, кстати, не могут. Елена, что делать с таким человеком, вот если он есть в твоем окружении? Человек, который обладает магическим мышлением, и ты видишь, что вот он прыгает из курса в курсы, не знаю, там постоянно в какой-то компании находится, непонятно. И вот, не знаю, там, не то чтобы крестится, но каждый раз какие-то приметы
вот смотрите,
у него.
Смотрите, если это ваш близкий человек,
да.
И он попадает в такую ситуацию, то, конечно же, пытаться его возвращать. Обращаю ваше внимание, что если это секта или это какое-то тоталитарное эзотерическое движение, просто так вы его не вернете. Не вернете. Первая цель и задача – это сохранить нахождение этого человека в семье. Если это ваш сын, если это... Кстати, вы знаете, если вы думаете, что секта – это что-то такое редкое, я когда готовила этот эфир, я вспомнила, что на самом деле в моей жизни, то есть у меня бабушка и дедушка по папиной линии находились в секте баптистов. Я это помню. Я помню, как моя мама очень боялась к ним меня отпускать. Я ездила, мне нравилось. Но она очень боялась к ним меня отпускать, потому что они все время устраивали эти песнопения, садились кружком, к ним приходили люди, они разбирали какое-то там свое вот это баптистское писание святое и так далее. У меня несколько клиентов ко мне обращаются, когда у них близкие родственники оказываются в секте. Это сегодня, в современной действительности. Это не где-то там когда-то. Поэтому фактически это очень близко и на расстоянии вытянутой руки. И если только вот ваш близкий человек оказался в таком течении, назовем это так, то первое, это нужно сохранять его в семье любыми способами. То есть не давать ему выходить из семьи, не давать ему отдаляться. И потому что только они его... Там, еще раз я говорю, первое... Установка. Нужно раздавить семейные связи. Потому что семейные связи, они человека удерживают очень мощно.
В реальности.
Да, вообще, в принципе, mm-hmm. они его оберегают. Mm-hmm. Тут нужно человека из семьи выдернуть. Поэтому нужно удерживать в семье. Второе, делать все, чтобы этот человечек попал либо к психотерапевту, либо к психиатру. Потому что очень часто уже бывает такое состояние, если секта жесткая, тоталитарная, какая-нибудь политика религиозная, то там они очень быстро ломают личность. Ну, можно какие-нибудь сериалы про секты посмотреть, там все очень подробно, как правило, очень правдоподобно показано. Mm-hmm. И там ломается личность, человек подменяет ценности очень быстро, он готов умереть за любую идею, которая сказана извне, и он готов отказаться от любых своих благ, да, то есть готов отдать полностью всего себя, то есть полностью нарушается, сворачиваются, сбиваются настройки самосохранения.
А если, ну, просто какие-то ситуации попроще, когда человек, например, начинает ходить к астрологам, к нумерологам?
Ну, если это вас никак не касается, ну, пусть ходит. Вы просто видите, что вот он в этот момент находится в реальности, mm-hmm. этот момент находится в очень уязвимом состоянии. Mm-hmm. То есть его бессознательное настолько боится, что он готов окружить себя астрологами, нумерологами и всякими течениями, лишь бы чувствовать, ну, хоть сколько-нибудь себя спокойнее.
Так, нам пишут сообщение, сейчас его зачитаю. Спросите, пожалуйста, Елена, пишет Сергей, стремление моей жены покрестить детей, это нормально? Я в этом смысла просто не вижу.
Ну, смотрите, здесь договаривайтесь. Вот если для нее это такой ритуал, который будет ее успокаивать, что детей угу. покрестили, и теперь их защищает Боженька, угу. пожалуйста, ну, не сопротивляйтесь. Пусть это будет тот ритуал, ну, через который ваша жена проведет своих детей. Если у вас прямо вот абсолютное недопонимание, то есть вы против по какой-то причине, а она за. Ну, в этом случае, я не знаю, придумайте, например, какой-нибудь способ, пусть дети дорастут до какого-то возраста, где они сами скажут, я хочу креститься или я не хочу креститься.
А как вообще психологи работают с магическим мышлением? Как вы помогаете таким людям?
Вот повторюсь, если это магическое мышление просто довело до невроза человека, что он завел себя в состояние, где он не может зарабатывать, не может выстроить личную жизнь, не может решить каких-то своих проблем, просто потому что все время надеется на чудо. В этом случае мы его взрослим. Вот Фрейд и Юнг очень четко отличались еще в своих подходах чем? Фрейд говорил, что психотерапевт не может быть никем, кроме психотерапевта. Всегда нейтральная фигура. Юнг говорил, ну, бывают такие состояния, когда психотерапевту надо занять родительскую фигуру и переродительствовать клиента, пациента. И получается, что мы иногда переродительствуем, то есть мы их взращиваем в процессе терапии. Ну, это вербальная терапия, да, то есть никаких других способов. Мирим их с реальностью, взращиваем их психологические защиты, взращиваем их устойчивость психологическую к тем событиям, с которыми они сталкиваются. Отключаем какие-то установки из детства, которые идут, которые их ограничивают. Mm-hmm. И в этом случае обычно помогает. А если это человек, у которого уже, ну, серьезная проблема, ну, он уже находится в каком-нибудь сообществе, да, то в этом случае прибегаем иногда и психотерапевтической помощи.
Мне кажется, еще важно, чтобы человек вообще захотел к вам прийти, да, сам, чтобы, наверное, не родственники его привели.
Ну, если он находится в mm-hmm. секте, он сам не придет. Он сам mm-hmm. не придет, он будет агрессивно отстаивать свои интересы. У них агрессия mm-hmm. очень высокая. Mm-hmm. А если он еще способен реальности чувствовать, то он может прийти, да.
Успеем, наверное, ответить на один вопрос. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Я хотела спросить, с точки зрения психолога, вот вера в коммунизм, вера в Сталина, когда люди умирали за Родину, за Сталина, это что, понятие секты, вера в коммунизм?
Ну, вы как думаете, это подмена религии была? Ну, потому что, когда был коммунизм, когда был Сталин, угу. храмы были запрещены, туда ходить было нельзя, и Пасху праздновать было нельзя. Но людям всегда нужны религии, и они должны в кого-то и во что-то верить. Поэтому, да, там абсолютно все так.
Костя Измитина пишет, вера – это возможность свалить с себя часть ответственности, она нужна только слабым?
Нет, ни в коем случае. Вера, повторюсь, вера и религиозность – это разные mm-hmm. вещи. Вера – это опора, она не делает человека слабым, она делает его сильнее. И она, наоборот, оставляет ответственность внутри человека. Он верит в себя в том числе, не только в потусторонние силы, но и в себя в том числе. А вот религиозность – это тогда, когда есть Боженька, который управляет всем, и что бы ты ни делал, то, собственно, Боженька всегда на тебя смотрит и все решает за тебя.
А все Божья
вот
воля,
скорее,
да.
Вот это скорее. И да, это абсолютная безответственность.
Елена, большое вам спасибо. Узнали много нового, интересного. Напомню, у нас в гостях гостях была психолог Елена Соловьева. Мы обсуждали магическое мышление. В студии была Марина Александрова. Далее новости на «Говорит Москва».